Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 735-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами в книге «Экклесиаст», одной из самых, как иногда говорят, депрессивных книг Ветхого Завета. Действительно, если посмотреть на этот мир без Бога, если вынести Бога за скобки, то в депрессию впасть очень легко. Я напомню, однако, что книгу эту написал Соломон, человек, у которого в этой жизни было все. Человек, который первую часть своей жизни провел богоугодно, но в конце своей жизни он начинает отходить от Бога, и при этом он понимает, ну или, по крайней мере, со временем понимает последствия такого выбора. Я вернусь к 5 стиху 1 главы книги «Экклесиаст». Мы читаем: «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Вот такая история, этот круговорот ветра, этот круговорот воды, как мы увидим несколько дальше, на самом деле перед нами замечательное утверждение Священного Писания. С одной стороны, это поэзия, и, конечно, когда мы с вами читаем 5 стих, «Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит», понятно, что это никак не описание устройства Вселенной, да? Понятно, что он смотрит со своей точки зрения, и он делает некий анализ, он делает некие наблюдения со своей точки зрения. Но дальше в 6 стихе удивительная вещь. «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Вот уже через большой-большой промежуток времени после Соломона наука фактически пришла к тому, о чем говорит Соломон. Соломон в качестве примера рассуждает о движении воздушных масс. Но и это еще не все. 7 стих. «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Это и движение воздушных масс, это и движение воды. По большому счету, Соломон, среди прочего, говорит и о круговороте воды в природе. Мы с вами увидим еще одну очень интересную вещь. Давайте я забегу вперед и прочитаю сразу 12 главу 6 стих. Это описание смерти. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем». Мы с вами будем читать это, когда подойдем к 12 главе. Это удивительное описание смерти, в котором, среди прочего, есть совершенно четкие отсылки на такие вещи, как кровообращение и вот это колесо над колодезем, колесо, которое крутит, которое поставляет воду. Это аналог современного насоса. Но фактически он таким поэтическим языком говорит о сердце человека. Но там больше. Вся 12 глава – это описание смерти. Сначала старения, а потом смерти. Тут и ноги, тут и руки, тут и зубы. Что-то из этого он мог видеть в своей повседневной жизни. Он просто знал, что так оно устроено. Но есть какие-то вещи, которые свидетельствуют о научных познаниях Соломона. Соломон знал гораздо больше, чем, ну, допустим, ученые Средневековья. Священное Писание зачастую говорит больше, чем знала наука через 1000, а то и 2000 лет после написания Слова Божия. Всякие эти разговоры про китов, на которых стоит земля, там 3 кита, большая черепаха и так далее, это ведь никак не Священное Писание. Это наука определенного времени. Это представление средневековой науки. И в то время наука могла бы сказать: ой, в Священном Писании все неправильно сказано. Ну, например, помните, мы с вами читали: Бог повесил землю ни на что. Об этом говорится в книге Иова. Ну как же это ни на что? Мы же знаем, что земля стоит и так далее. Нет, оказалось, что наука не права, а Священное Писание говорит правду. Священное Писание указывает на Божьи законы. Нет ничего случайного. Если нам вдруг покажется, что что-то происходит случайно, это значит, мы с вами еще неправильно или не до конца поняли, как оно устроено на самом деле. Вся эта картинка по поводу случайности, вот носит, и непонятно куда вынесет. Да, когда без Бога, так оно и есть. Но в мире этом, конечно, все определено, и, конечно, есть четкое понимание, почему оно так, а не по-другому. И вот Соломон ставит этот огромный научный эксперимент своего времени. Он пытается найти самые разные способы обрести счастье или, по крайней мере, обрести удовлетворение. Но ни счастья, ни удовлетворения у него нет. И нет по одной совершенно очевидной причине. И то, и другое обретается в Боге. Порой задаются вопросом: если книга «Экклесиаст» настолько депрессивная книга, то зачем ее читать? Тогда возникает еще один вопрос. Почему эта книга отзывается в сердцах стольких людей? Отзывается она на самом деле по одной совершенно конкретной причине, и читаем мы ее именно по этой причине. Эта книга говорит о том, как была бы устроена и как бы выглядела наша жизнь без Бога, и как начинает выглядеть наша жизнь, когда мы не учитываем действия Бога, когда мы, как уже сказали, выносим Бога за скобки. И совершенно замечательные, такие невероятно практичные моменты. Каждый из нас мог это видеть в жизни. Читаем дальше, 8 стих 1 главы книги «Экклесиаст». «Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Это удивительная история, потому что при всем богатстве Соломона у него не было столько зрительных впечатлений, столько образов и столько звуковых образов, сколько есть сегодня. Знаете, я люблю путешествовать. Я люблю видеть новые места. Я люблю знакомиться с новыми людьми. Мы с вами живем в замечательное время. Да, есть проблемы, есть трудности, но время замечательно. Мы живем в замечательной стране, совершенно удивительной вселенной. Однако физическая вселенная слишком велика для человека, и мы можем пытаться посмотреть в одну сторону, в другую, в третью, и мы надеемся, что сейчас мы увидим что-то такое, что нам больше уже ничего не захочется. Мы надеемся, что наши глаза и наши уши насытятся. Мы скажем: «Все, я больше не хочу». Мы надеемся, что это произойдет, но это не происходит. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Многие из нас знают это по себе. Ну, когда ты думаешь: ну вот я сейчас посмотрю еще вот это видео, потом вот это видео, и там еще немножко, и там еще чуть-чуть, одно, другое, третье. И мы смотрим одно, другое, третье, и понимаем, что нам мало. Вот еще одна песенка, вот еще один клип, вот еще одна фотография или еще 10 фотографий. А для кого-то вот еще одна поездка, вот еще одно посещение, вот еще одна встреча. Сами по себе эти поездки и встречи, и клипы – это здорово. Проблемы начинаются тогда, когда мы пытаемся найти в них счастье. Я вспоминаю о встрече с одним уже очень пожилым человеком, который, я его спрашиваю, говорю: есть что-то такое, о чем вы жалеете в этой жизни? Он говорит: да, я много где побывал. То, что он сказал дальше, меня поразило. Он говорит: я много где побывал, но на Майорке я до сих пор так и не был. И он не красовался. Это не был, знаете, такой разговор, чтобы что-то сказать. Это совершенно серьезная, конкретная вещь, о которой жалел этот человек. Было такое ощущение, что он полагает, будто попади он на Майорку, жизнь прошла бы принципиально по-другому, принципиально иначе. Однако Экклесиаст говорит об этом очень хорошо: не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Опять-таки, это не значит, что нам не надо ездить, не надо смотреть, не надо пытаться что-то новое узнать. Это про другое. Если вы все это делаете для того, чтобы восполнить свою потребность в чем-то новом, если вы это делаете для того, чтобы насытиться, то будьте готовы к разочарованию, потому что насыщение от этого не происходит. Вот не так оно устроено. 9 стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Кто-то скажет: ну как же нет? Ну вот новые гаджеты, о которых мы говорим, которые мы видим, вот новые возможности, которые перед нами открываются. А Соломон продолжает. Тот Соломон, который не знаком был не то что с мобильными, но и с обычными телефонами, не то что с маленькими компьютерами, но даже большими этими шкафами, которые были лет 40 назад. Ни с чем этим Соломон знаком не был. Но он продолжает в 10 стихе. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Про что же он? Он говорит о совершенно конкретном аспекте, который, кстати, отмечен и у Булгакова. Телефоны, компьютеры, все это может появляться. Но мы, люди, не меняемся. Мы, люди, остаемся такими же. Меняются средства передвижения, меняются средства транспорта, но люди, которые пользуются этими средствами транспорта, остаются неизменными. А меняются гаджеты, меняются всякие штучки, но пользователь остается ровно тем же. Мне как-то рассказывали про одну семью. В этой семье сложилась какая-то такая необычная традиция. Но очень такая интересная, красивая традиция. Бабушка и дедушка, ну, когда они там еще не были бабушкой и дедушкой, или прабабушка, прадедушка, я уж не помню. Короче, он сделал ей предложение, когда они ехали в санях. Вот они едут в санях, лошади такие, да, все красиво, он делает ей предложение. Потом следующее поколение этой семьи, он делает ей предложение, когда они едут на поезде по одной из первых железных дорог. Потом следующее поколение этой семьи, опять-таки, он делает ей предложение, когда они едут на машине. Следующее поколение на самолете, да, и это было совсем недавно. И вот они думают, а что будет дальше? И каждая из этих семей, каждая из этих пар могла бы рассказать про то, что общего, что похожего было в тот день. Вот он мне сделал предложение. Средства транспорта изменились, средства связи могут меняться. Да, опять-таки, раз мы об этом заговорили, это может быть переписка в посланиях, такой эпистолярный жанр. Это может быть разговор по телефону без видео. Разговор уже сейчас в современных мессенджерах, где есть видеосвязь. Может быть, через 20, 30, 40, 50 лет и запахи будут передавать на расстоянии, если Христос до того времени не придет. И они будут разговаривать, эти два человека молодых будут разговаривать, и он будет ощущать запах ее духов. Но за всем этим одно и то же. Те же люди, та же человеческая природа. Мы с вами исследуем, мы с вами пытаемся познать, и на самом деле мы видим, что повторяются события, которые бывали уже раньше. Интересно, что это хорошо знают и понимают историки. Они исследуют события недавней истории или даже смотрят на события нашего современного мира, и вдруг они понимают, что такое уже было. Это могло быть 100 лет назад, 200 лет назад, это могло быть 1000 лет назад. Кстати, именно поэтому историки так любят повторять, что мы изучаем прошлое для того, чтобы лучше понять настоящее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
все же есть одно очень важное новое событие, о котором Соломон не говорит. Не говорит он именно потому, что во всем этом повествовании Бог как бы вынесен за скобки. Это новое событие, это рождение свыше, это возрождение, которое происходит с нами, когда мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем. Это событие, когда происходит наше обновление. И опять-таки тут можно сказать, что это событие происходило и 2000 лет назад. Оно произошло, например, с учениками Иисуса Христа. Также оно происходит и с нами. Но для каждого из нас это начало новой жизни. Это переход от старого к новому. Можно представить себе такую картинку. Без Христа мы бегаем по кругу. Можно представить себе, например, таких маленьких пони, которые где-нибудь в зоопарке бегают по кругу, или белку, которая носится в колесе. И вот этот круг, один, другой, третий, и вроде ты вышел на что-то новое, но на самом деле это только новый круг, но это когда-то уже было. Этот круг может быть разной длины, это может быть 5 минут, это может быть 5 лет, это может быть 100 лет, 500 лет, но это все равно те же самые круги. Так вот, это один вариант. Если Бог вынесен за скобки, то вариант будет именно такой. А вот другой вариант – это когда мы приходим к Богу. И когда круг этот разрывается, и наша конструкция времени вдруг становится прямой. Прямой, которая уходит в вечность. Прямой, которая приходит к Богу. Но для этого, я еще раз повторю, должно быть Божье присутствие. А пока Соломон размышляет со своей точки зрения, и опять-таки многие из нас это поймут, 11 стих 1 главы книги Екклесиаст. «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Я тут смотрел видео, и многие авторы сейчас такое делают с большей или меньшей степенью успешности. Видео, в которых рассказывается история разных лет, предыдущих лет в нашей стране, да и во всем мире. И вот ты смотришь какое-нибудь, не знаю, видео даже про год, который ты еще помнишь, в котором ты еще жил. Подставьте любой год, который вам в данном случае удобен. Ты понимаешь две вещи. Во-первых, ты вдруг видишь события, людей, явления, которые тогда были важны. Но сейчас они всплывают в твоем мозгу, в твоем разуме, как какие-то такие полустершиеся, такие блеклые воспоминания. Ты просто их уже не помнишь. Вот когда-то это было важно, а сейчас это перестает быть важным, и более того, это перестало помниться для нас. Мы с вами уже перестали это помнить. Это одна история. А другая история заключается в том, что, видя эти события, видя эти явления, видя этих людей, ты вдруг начинаешь понимать, что какие-то вещи, происходящие сегодня, здесь, сейчас, находят параллели именно там, в то далекое уже сейчас время. То есть, с одной стороны, что-то забылось, что-то не помнится, а с другой стороны, параллели с тем, что происходит сегодня. Вот такие наблюдения делает Соломон. Он продолжает свой эксперимент, а он делает выводы из этого эксперимента. Собственно, 11 стих – это такой вывод. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. А дальше он переходит к следующей части эксперимента. Он ищет ответ в мудрости, он ищет ответ в философии. 12 и 13 стихи. «Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме и предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Он получил мудрость, Соломон получил эту мудрость. У него было много времени для изучения мироустройства, для изучения философии этого мира. Я напомню, что это ведь очень хорошее время в истории Израиля. Израиль живет в мире, Израиль живет в спокойствии. Израилю не о чем беспокоиться. Враги побеждены, храм построен, все вроде бы нормально. И Соломон начинает предаваться философии, он пытается понять, как устроен этот мир. Я должен сказать здесь вещь, с которой, наверное, кто-то из вас поспорит. Но попробуйте. Я скажу, что сегодня мы на самом деле разбираемся в философии не больше, чем царь Соломон. Вспоминаю историю, которая была со мной еще в университетские годы. У нас на курсе была девушка, которая в начале занятий по философии сказала, что я хочу заниматься философией для того, чтобы понять, как устроен мир, и для того, чтобы понять смысл жизни. На что во время семинара преподаватель по философии сказал, причем, как я сейчас уже понимаю, сказал ей достаточно честно: я вряд ли расскажу вам, как устроен мир, и я вряд ли дам вам понять смысл жизни, но вот различные философские системы мы в этом курсе точно изучим, обязательно. Вот это несоответствие наших пожеланий и того, что нам могут предложить на самом деле. Девушка хотела понять, как устроен мир, а ей предлагают изучать различные философские системы. Она не этого хотела. Но поймите, ведь философия сама по себе, без Бога, человеческая философия, человеческая мудрость не может ответить на некоторые вопросы, да и, я бы сказал, на самые фундаментальные вопросы, которые мы задаем. Смотрите, какая штука получается. Человек говорит: я хочу понять, ради чего мы живем. И вот, окончив даже очень хороший курс философии, знаете, к чему придет человек? Он скажет: ну вот такой-то философ отвечает на этот вопрос вот так, а такой-то философ отвечает на этот вопрос вот эдак. Как на самом деле, вот этого мы не знаем. Видите, какая штука? Вот есть такой вариант, есть такой вариант. А как правильно-то? А вот этим философия не занимается. Строго говоря, это даже не ее задача. И Соломон очень четко начинает это понимать. Человек своей мудростью, своей философией не способен понять Бога. Он пытается, но ничего из этого не выходит. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. То есть, с одной стороны, упражнение в мудрости важно. С другой стороны, оно так и не отвечает на те самые фундаментальные вопросы, которые мы задаем. 14 стих. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Я снова обращу внимание вот на эту фразу «под солнцем». И в предыдущем стихе «предал я сердце мое». Да, вот это такие ключевые вещи. Под солнцем, то есть без учета вечности, без учета Божьего действия. Предал я сердце мое. И опять-таки, это обычное человеческое сердце, сердце непреображенное, сердце, не измененное Божьей благодатью, сердце, не измененное Божьей милостью. Кто-то скажет: ну как же, ведь Соломон был царем, он был с Богом и так далее. Я хочу напомнить вам, однако, что в Ветхом Завете Дух Святой сходил на людей для того, чтобы эти люди могли исполнить конкретную задачу. Ну, например, Соломон помазан царем, и Дух Святой пребывает на нем для того, чтобы он мог царствовать. Как раз уникальность Нового Завета, уникальность христианской жизни заключается в том, что Дух Святой запечатлевает нас. В Ветхом Завете такого не было. Вспомните, например, историю Саула. Вспомните других царей, иудеи, и особенно Израиля. Это люди, которые, в принципе, должны были быть преображенными Богом. Но этого не было. Потому что они уходили от Бога. Они жили по-своему. Вот и у Соломона получается. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. Опять-таки под солнцем, а не в Божьей, в небесной перспективе. Продолжаем читать. И вот все суета и томление духа. Все бесполезно. Не просто, кстати, бесполезно, а еще и томление духа. Все это тяжело. Все это вгоняет в депрессию. И 15 стих. Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Переустройство мира, да, улучшение. Какое-то такое изменение. Нет. Получается, что как оно было, так оно и будет. Я хочу провести параллель с некоторыми утверждениями, которые приходится встречать и сегодня. В популярной литературе вы прочитаете, например, что ребенок, выросший в семье алкоголиков, скорее всего, будет алкоголиком. Вы прочитаете о том, что человек, выросший в неблагополучной семье, скорее всего, и жить будет неблагополучно. Это как раз про то, что было, то и будет. И некоторые начинают сомневаться. Они говорят, ну как же, ведь у него это заложено. Он это видел. Соломон именно так и рассуждает. Но есть очень важный фактор, которым мы не имеем права пренебрегать. Этот фактор – Божье действие. Этот фактор – Божья любовь. Этот фактор – действие Святого Духа. Соломон ничего не говорит об этом. А знаете ли вы, как это на практике? Нет-нет, не в теории, как одно из философских учений, а на практике. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.